9 часов 8 минут впереди. Здравствуйте, друзья. Это «Разворот» на Пермском эхе. У микрофонов Роман Попов и Евгения Романова.
Всем доброе утро. Под «Скорпионс» мы так заходим.
И это правильное. 10 февраля. Самое то. Тем более, скоро парни приезжают к нам со своим монстроподобным, олдскульным, таким, знаешь, сыпучим песком концертом.
И сыпь-соль на рану. Ну, билеты, наверное, безумно дорогие. Хочу.
На самом деле, не очень дорогие билеты. То есть, вполне, я тебе скажу, посильно вытянуть «Скорпионс» в универсальном дворце спорта «Молот». Здесь такую штуку нужно отметить. Значит, вот уже примерно лет 20 как «Wind of Change» у них звучит под фанеру. По одной простой причине. Насвистывать столь же самым смаком они уже просто не могут физически.
Понятно.
Потому что, ну, ты понимаешь, да?
Да. Долгий кусок свиста художественного.
В тот момент, да, когда мы с тобой родились, а у них уже гремели альбомы. Слушай, мы еще только родились, а у них уже гремели альбомы. Мы еще только ходили пешком под стол, а критики им прочили уже окончание карьеры и говорили, что ну все, конечно, эти странные немцы сейчас куда-то там проваливаются в музыкальном плане, они не модные и не современные. А вот поди ж ты, где сейчас эти критики и где «Скорпионс»? «Скорпионс» будут в Перми в мае. И это будет круто, я постараюсь на них попасть, честное слово.
Я тоже.
Вот, значит, не, если бы «Металлика» приехала, я бы говорил примерно то же самое, может быть, даже
больше. А я про Red Hot Chili Peppers, который...
О, ну да, РХЦП, это тоже круто.
Надеюсь, когда-нибудь увидеть.
А, у нас сейчас пресса, блоги, спорт, да. А после этого мы и про рейтинг «Фарго», значит, который опубликован буквально сегодня ночью газетой «Известия», и про события в одной из спортивных школ нашего славного города, а там чуть подробнее, да, потому что я еще не знаю, есть ли там эти события вообще, у меня просто есть такое предчувствие, что есть, потому как вчера я разговаривал с руководителем спортивной школы, которого, говорят, по слухам, за время его больничного, отправили в отставку, еще и кабинет печатали, но все это будет в нашем эфире, безусловно. Ну и, конечно, про автобусные курсы, конкурсы, про перевозчиков, про самые жирные маршруты, куда мы от этого уйдем, почитаем «Коммерсанта» и поговорим вместе с вами. Но сегодня, откладывая в долгий ящик, газеты. Значит, «Коммерсант». Вот, собственно, тот материал, который я бы хотел с вами зацепить обязательно. Продолжающийся конкурс на распределение автобусных маршрутов в Перми демонстрирует неожиданные результаты. Из 31 выставленного на торги маршрута лишь треть оказалась востребованной предпринимателями.
То есть не особенно интерес вызывает конкурс у водителей, у водителей.
Участники рынка объясняют низкий интерес к конкурсным процедурам тем, что выставленные маршруты просто экономически неинтересны. Основная борьба будет на следующем этапе, когда на конкурс поставят Закамск.
А почему считается, что самые жирные закамские именно маршруты? Потому что большое расстояние?
Я полагаю, потому что очень большой трафик, очень много желающих, именно пассажирский трафик, да, очень много желающих прокатиться. Все-таки Закамск — это такой город в городе. Еще несколько лет назад у нас Закамск был государством в государстве, но сейчас, к счастью, чуть-чуть более цивилизованным стало местечко, и это просто город в городе, из которого все вот так вот валом, махом, регулярно в центр, на работу. Конечно, маршруты жирные, куда от этого одеться. Дальше в «Коммерсанте». Еще про еще одного руководителя пермской полиции, который уезжает из региона. Звать его полковник Андрей Подолян. Он написал рапорт о переводе в Волгоградскую область, где рассчитывает занять должность заместителя начальника областного управления МВД, начальника полиции. Так как я не знаю, кто такой полковник Андрей Подолян, я могу лишь сказать...
В теплые края подался.
Да, я могу лишь сказать удачи вам, Удачи вам, товарищ полковник. Или как сейчас принято? Господин полковник.
Не знаю.
Что значит, по-белогвардейски звучит, да?
Товарищ полковник?
Господин полковник.
А, господин.
Удачи вам, господин полковник, Волгоградской области. Вот. Так. Едем дальше, читаем газеты. Просто вы начинаете писать по ICQ, и у меня ваша табличка, вот это, знаешь, ICQ.
Выскакивает и закрывает.
Выскакивает и закрывает пол экрана, да. И я поэтому так начинаю сбиваться. Ладно, едем дальше. У нас же новый компаньон, а новый компаньон нам рассказывает о том... Так, секундочку. А новый компаньон нам рассказывает о том, что возврат электричек не решил проблемы с финансированием пригородного сообщения. Ну, в общем, это правильно, да? То есть,
наивно.
Почему? Ну, понимаешь, потому что у нашего президента Владимира Владимировича Путина нет бороды. Все очень просто. А если бы у него была борода, он бы знал, он бы мог, и самое главное, у него было бы достаточное количество волосочков, чтобы, отрывая один, разламывать его на части и делать трах-тебе-дах-тебе-дох. Ну, помнишь, да?
А как? То есть вот этой фразы «вы что, с ума сошли?» этого недостаточно.
Вот
да?
В чем дело. Гладко выбритый президент не может сделать трах-тебе-дах-тебе-дох, потому что, несмотря на то, что он, безусловно, джин из волшебной лампы, ведь нужен еще хотя бы какая-нибудь опция для того, чтобы не просто пожелать «верните электрички на место», но еще и что-то добавить к этому. Так вот, добавить к этому нужно, безусловно, вырывание волоска. Подожди, вырывание волоска и вот это вот. А денег невозможно добавить, потому что у нас кризис. Тут два варианта. Дело в том, что человек, который находится на посту нашего государства, гарант Конституции, президент Владимир Владимирович Путин, человек, безусловно, такой старой формации. Он состоялся как лидер нации в тот момент, когда у нации было много денег. Баррель нефти стоил дорого, там газ, то все пятое. Вот. И у него было много денег. И все чудеса он совершал по старинке, с помощью денег. Ну, то есть, Путин едет в Пикалево, Путин сделает всем клево. Так вот, сейчас у нации денег нет. А если у нации нет денег, то нашему верховному джину нужна борода. Потому что из нее надо рвать волосок и делать трах-тебе-дах-тебе-дох. Поэтому возврат электричек, безусловно, не решил проблем с финансированием пригородного сообщения. Безусловно, тут гадалки не ходи. Но как уж он это сделает, и кому и где придется рвать волосы, и на каких местах,
увидим.
Мне кажется, мы увидим уже в ближайшее время. А пока продолжаем читать газеты. «Пиратские аферы» — это газета «Звезда». Масштабные аферы вскрыты при расследовании ряда уголовных дел в жилищно-коммунальном хозяйстве Кизела. В последние годы там побиты все рекорды по долгам за газ и электричество. Но не жители тому виной, а деньги, которые старики выкраивали из своих скудных пенсий, просто разворовывались на протяжении многих лет. А еще, кстати, я тебе так скажу. Журналистская профессия, она отличается вообще таким рядом штампов, определенным набором штампов, особенно в провинции. В этом нет ничего плохого. Просто нужно понимать, что... И, кстати, и вот на уровне каких-нибудь условных европейских стран, небольших, происходит то же самое. Просто поверьте мне. То есть это проблема размеров. Это проблема размеров. И самое главное, такая проблема отрасли. Да? Все равно вот есть какая-то ремесленность. Наступает зима, снег. Снег выпадает внезапно, чиновники. Чиновники работают не очень, отставки. Ну, то есть это вот набор таких штампов. Так вот, значит, помимо прочих журналистских специализаций, есть такая специализация, называется расследователи. Журналистское расследование. Среди журналистов-расследователей есть ребята реально крутые, ну, Слава Дегтярников, к примеру.
Да, да, соглашусь.
Вот. И есть ребята, которые, ну, может быть, пока еще не так на слуху, как, допустим, Слава Дегтярников.
Просто время должно быть, опыт.
Ну, здесь еще раз, возможно, и опыт, и время, и все. Ну, просто вот они не так на слуху. Так вот, опыт всех журналистов-расследователей и Славы Дегтярникова и всех прочих показывает мне только одно, что Кизел — это тот же самый штамп, это тоже такая поляна. Хочешь сделать громкое расследование? Братишка, Кизел тебя ждет. И «Звезда» публикует очередное... Схема, по которой исчезали деньги, была разработана и осуществлена кланом. фамилия даже называется, кланом Сорокиных, глава которого привлекается теперь к уголовной ответственности. Подробности аферы в свежем номере газеты «Звезда». Ну, то есть, журналистское расследование по Кизилу можно делать, безусловно...
Бесконечно. Что-нибудь да найдется там.
В Пермском государственном национальном исследовательском университете, который периодически именуется классическим университетом, на филологическом факультете есть кафедра журналистики и отделение журналистики, и, соответственно, с определенной регулярностью филологический факультет выпускает студентов, получивших журналистское образование. Так вот, мне кажется, что где-то курсе на третьем, на четвертом их можно отправлять на практику в Кизил всеми там целыми группами. Отправляешь, и все, отправляешь, а потом они возвращаются и пишут тебе курсовую работу, журналистское расследование, любое. Преступление в сфере ЖКХ, да пожалуйста. Вы знаете, в 2002 году наши выпускники уже работали по преступлениям в сфере ЖКХ в городе Кизиле. В 2002, а что, у нас прошло уже сколько? 12 лет! Слушайте, немедленно отправляйте туда, ближайшие 5 лет только ЖКХ, не трогайте больше ничего. А ведь там же есть еще экология, там есть еще, как минимум, деньги ввалены в Кизиловский угольный бассейн, в министерство соответствующее. Там, в конце концов, можно посмотреть на работу с жильем, с недвижимостью Кизиловской, да, то как там поступают.
То есть ты считаешь, что это именно особенность Кизила? Это не Соликамск, не Березники, не накопать ничего такого, не послушай, Александровск.
Послушай, в Березникамске и в в Березникамске, смотри, как хорошо, все, стоп.
Да, по Фрейду.
Я Березниковско-Соликамской агломерации дал новое имя, друзья мы, Березникамск. Так вот, в Березникамске достаточное количество увесистых экономических монстров, некоторые сотрудники которых не так, понимаешь, не так, может быть, широко раскрывая руки в стороны, встретят там журналистов-расследователей. А вот в Кизеле намного проще. В Кизеле намного проще. Там всем, на всех, глобально, ну, допустим, скажем слово, наплевать. Поэтому «Пиратские аферы», очередное журналистское расследование из Кизела, газета «Звезда». 9 часов 20 минут. Мы должны прерваться. Я так понимаю, у нас рекламка, потом спорт.
Пермский разворот.
Девять часов 23 минуты. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе.
Не ставит Сережа Слободин нам уже Скорпионс. Это было для начала такого убойного.
А сейчас у нас, я так понимаю, рок-волна. Рок-волна у
нас. Всю неделю, он говорит, будет ставить музыку из рок-волны.
Пожалуйста. Значит, один из самых правильных фильмов про радио. Один из самых правильных. История, которая рассказывается в кинокартине «Рок-волна», относится к Великобритании середины 20 века. И можно честно обвинять создателя этого фильма, знаешь, в некой иллюзорной картинке, потому что как же, ведь этого вряд ли это все могло быть вот именно так, вот в таком количестве. Но, тем не менее, «Рок-волна» удивительным образом передает атмосферу радио. Вот радио. И неважно, какое это радио. Там это была пиратская музыкальная радиостанция, которая рискует гонять на своих волнах рок-н-ролл, который не принимается в пуританской Англии. И огромное количество политиков пытаются сделать себе очки на том, чтобы это пиратское, распутное, развратное радио было как можно скорее закрыто, задушено. А они искренне полагают, что невозможно невозможно придушить свободный эфир. Это физически невозможно.
Это как любовь к жизни придушить.
Это как придушить вообще умение дышать. Поэтому «Рок-волна» — это фильм про дух радио.
Надо пересмотреть еще раз.
Обязательно пересмотри. Я уже молчу про то, что это реально забойная комедия, которую не надо показывать подросткам младше 16 лет. Я не знаю, какое там стоит возрастное ограничение. Может быть, даже младше 18 не стоит.
Хорошо, не буду показывать подросткам. Нет, я соберу подростков и скажу, смотрите.
Значит, смотри, пожалуйста, у нас хоккейная история. Молот Прикамья сыграл с командой «Рубин» вчера. Проиграли со счетом 1-2. Выглядело все следующим образом. Значит, «Рубин» забивает, во втором периоде. И дальше Рубин тащит, потому что Рубину очень сильно нужна победа. Так часто бывает перед серией плей-офф. Молотобойцы за 2 минуты до конца основного времени сравнивают. 2 минуты. А дальше, как вы сами понимаете, должен быть овертайм. Но за 7 секунд до конца основного времени ребята из «Молота» рвутся вперед, чтобы поставить точку. Они на своем льду, у них свои болельщики. А ребята из «Рубина» умудряются воспользоваться достаточно грубой ошибкой молотобойцев и бросают. И шайба в воротах.
И 2-1.
И шайба в воротах с финальной сиреной. А дальше большой разбор. Шайба была до финальной сирены. Mm-hmm. Это значит победа Рубина. Или шайба была после финальной сирены. Овертайм. И в итоге арбитр принимает решение засчитать победу Рубину. Конечно...
То есть спорное такое решение.
Послушай, вот если бы здесь находился Олег Каневских, а это будет в пятницу. В пятницу он придет в эту студию, мы с ним проведем утренний разворот. То я бы скорее ему адресовал этот вопрос. Я не могу сейчас отвечать, спорное это было решение или не спорное. Я совершенно не дока в хоккее. Мне кажется, что достаточно большое количество подобных ситуаций в этом виде спорта встречается. Мы Олега спросим обязательно, хорошо, насколько это было спорным. Вот если бы речь шла о каком-то другом виде спорта, ну, допустим, о футболе, то я, возможно, разлился соловьем, а так, увы. Так, помимо прочего...
А вот Амкар выполнил рекомендации по восстановлению стадиона «Звезда» до статуса первой категории.
Здесь ситуация следующая. Дело не в том, что «Амкар» сделал со стадионом «Звезда». Дело в том, что «Амкар» ведь и не нужен был, по большому-то счету.
Кому не нужен?
Ну, конечно же, не нужен тем, кто играл под ковром в Российском футбольном союзе и,
хотели слить.
И в Российской футбольной премьер-лиге. Если бы хотели слить, слили бы, уничтожили бы давным-давно. У «Амкара» совершенно нет лобби в высочайших структурах футбольного российского мира. Нет, не хотели слить, это и унизительно. Унизительно, что, знаешь, вот так вот просто оттолкнули в сторону, как малыша, стоящего в очереди школьной столовой за плюшками, отталкивает более старший и крупный девятиклассник. Просто оттолкнули в сторону, потому что разборки были между «Локомотивом» и руководством, собственно, РФПЛ, РФС и прочих структур. Это госпожа Смородская пыталась покачать свои права. А «Амкар» так подвернулся под руку. И все, подвернулся под руку. И поэтому слово госпожи Смородской, дескать, там не поле. Ну,
непонятно что.
Тут же возымело свою роль.
Ну, вот поле делают.
Ну, естественно.
Да внесли
делают
в газон несколько тонн органического наполнителя.
Еще раз. Ну, конечно, делают. Конечно, работа с искусственными газонами, она происходит постоянно и регулярно. Безусловно, после такого, знаешь, вброс наезда на «Амкар» нужно было принять какие-то меры. Безусловно, никто открытым текстом не будет артикулировать фразу: «Ребят, ну да господи, бог с вами, мы разобрались с «Локомотивом», играйте вы у себя». Никто же не будет так говорить, это было бы слишком унизительно и оскорбительно. Поэтому, да, вынесены какие-то предписания, да, сделаны какие-то действия. И, конечно, «Амкар» начинает играть на своем газоне и на своей домашней поляне. И, в общем, так будет продолжаться ровно до тех пор, пока снова неожиданно не покажется некоторым препятствием кому-то из грандов, который будет играть в свои большие футбольные интриги. К сожалению, это так. Увы, это так. Для того, чтобы это было иначе, ну, наверное, надо обладать большим весом в больших футбольных структурах. Увы, у пермяков пока этого не наблюдается. 9:29, мы поговорим
чуть
еще
позже.
О спорте
после
чуть-чуть попозже.
Новостей.
Да. We'll be right back. 9:34. Окей, мы продолжаем. Утренний разворот. Роман Попов, Евгения Романова.
Доброе утро, Жень, всем.
Привет, да. Значит, смотри, я просто, когда начал говорить, вот ты спросила про футбол, я поэтому, естественно, заговорился. Я бы хотел ведь еще одну штуку отметить. Дело в том, что у нас пермские медведи, наши гандбольные ребята, они продолжают, собственно, играть. У них сейчас наступает, ну, нелегкий период. Полтора месяца был перерыв, а теперь понеслась, причем серия домашних поединков с Саратовым, с ГАУ «Саратов». Поединок состоялся, выиграли пермские медведи. А завтра играть предстоит с командой «Динамо Виктор». «Динамо Виктор», город Ставрополь, команда, которую мы обыгрывали неоднократно и обыгрывать умеем. Вот. Но надо понимать, что пермские медведи по-прежнему лишены нескольких игроков основного состава. Денис Степанов в операции на колени, Игорь Левшин колено, Павел Максимов также ноги, восстановительные процедуры, и тут еще небольшие личные проблемы, там у него семейные. И тренерский штаб снова, скорее всего, будет ставить дублеров, а это всегда... Сама понимаешь, непредсказуемо. Да, завтра СК Сухарева в 19:00 начнется этот матч. То есть, и вот тут получается такая штука, что спортивным болельщикам, любителям спорта надо будет дробиться на две части завтра вечером, потому что в универсальном дворце спорта «Молот», «Молот Прикамье» играет с командой «Зауралья» завтра вечером в 7:00, а в СК Сухарева завтра вечером в 7:00 пермские медведи играют с командой «Динамо Виктор» из Ставрополя.
Будем болеть? Надеяться на победы.
Конечно, будем болеть и надеяться на победы. И, конечно же, расскажем. Но завтра еще чуть подробнее. Дальше, братцы мои. Следующая история у нас, она тоже такая спортивная, поэтому мы в разворот ее поставили сразу же после спортивной странички. Не далее, как на днях, до меня донеслась странная информация о том, что знаменитый, без преувеличения, знаменитый спортивный тренер, спортивно-цирковой, если хотите, тренер Борис Радостев, создатель собственного коллектива, вдруг получил некоторые рабочие проблемы. И более того, информация гласит, что его чуть ли не отстраняют от руководства Центром искусства и спорта города Перми.
Легендарный, не побоюсь этого слова. То есть все, кто знает какие-то цирковые вещи в Перми, конечно же, его знают.
Безусловно.
Его коллектив постоянно гремит на международных конкурсах.
Ну и сейчас Борис Радостев с нами на связи. Борис, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман.
А это «Утренний разворот», Роман Попов, Евгения Романова, «Эхо Перми», 91.2 FM. А, Борис, ну, я вас попрошу буквально издалека начать.
Историю,
потому что мы узнали о том, что у вас возможны, заметьте, вот я постоянно это подчеркиваю, что у вас возможны проблемы на работе, мы узнали буквально на днях. Ну, до вас-то ведь наверняка какие-то слухи доносились и раньше.
Ну, наверное, это по письму трудового коллектива, который написал в различные инстанции о ситуации, которая сложилась в последнюю неделю учреждения. Но случилось, скорее всего, я ушел на больничный, и в период больничного мой учредитель в лице председателя комитета, спорткомитета Мартишова Алексея Ивановича, назначает непонятную нам кандидатуру и исполняющую обязанности директора Герасимова Алексея Ивановича.
Можно я вас чуть-чуть перебью? Борис, скажите, это частная практика, это нормальная практика, когда исполняющий обязанности директора назначается в тот момент, когда действующий начальник на больничном?
Ну, вы знаете, я директор уже учреждения 17 лет. И за 17 лет я впервые сталкиваюсь с такой практикой. Хотя, в принципе, как бы в центре у меня очень компетентные заместители с серьезным послужным списком, которые разбираются в текущем процессе. И я так думаю, что не было надобности на 4-5 дней назначить специально исполняющего обязанности и именно того, которого бы хотел представитель комитета.
Борис,
по большому счету, коллег...
А почему это происходит? У вас есть объяснение этой ситуации? Почему вас хотят заменить? Вы как себе это объясняете?
Мне трудно как бы дать объяснение. Мне непонятны вообще как бы действия, которые связаны в период работы Герасимова с давлением на коллектив. И вот это, будем так говорить, переполнило чашу весов, когда люди уже просто, значит, начали писать письма, обращаться к депутатскому корпусу, обращаться в администрацию, к уполномоченным по правам человека. Хотя, конечно, по большому счету, странно, огромный период времени и результаты только по 2014 году у центра мы вошли в лауреаты конкурса 100 лучших школ России. Это вот ближайший, будем так говорить, совсем месяц назад вручалась эта премия в Санкт-Петербурге центру.
То есть претензий по работе быть не могло? По деятельности.
Вы знаете, как бы претензии всегда есть какие-то, но они в процессе работы могут как бы и исправляться, и без ошибок не бывает.
Скажите, а Борис, есть ли у вас информация какая-то близкая к официальной о том, что вы отправлены в отставку? То есть то, что пока вы были на больничном, назначен заместитель, это мы уже поняли. Назначен против вашего ведома исполняющий обязанности Центра искусств и спорта города Перми.
Да.
Это мы уже поняли. А есть ли у вас данные о том, что вы потеряли свое место работы?
Ну, пока у меня таких данных нет.
Собираетесь ли вы встречаться с руководителем городского
спорткомитета?
Сейчас, по-моему, как-то по-другому называется.
Да, я приглашен сегодня и поеду 2:30.
Что вы ожидаете от этой встречи сегодня 2:30?
Ну, по крайней мере, объяснений на тот период, который происходил в течение недели.
Когда вы говорите о давлении на коллектив, что вы имеете в виду?
Ну, это когда просят запросить компрометирующую информацию на меня, говоря о том, что процесс увольнения решен на 100%, и он согласован с председателем.
Скажите, помимо Центра искусств и спорта, вы еще руководитель коллектива, ну вот мы его принято так называть, мы его
цирк
так называем.
Радостева.
Да, цирк Бориса Радостева. Это, по сути, одно и то же?
Ну, конечно, да.
То есть, когда вас отстраняют от управления муниципальным бюджетным учреждением образования Центра искусств и спорта города Перми, вас фактически отстраняют от управления коллективом цирк Бориса Радостева?
Ну, конечно, безусловно. То есть, это сразу же поменяется и статус, а статус у нас серьезный, международный. Центра. Мы единственные, которые прошли международную аттестацию и стали полноправным членом Ассоциации профессиональных школ Европы. Поменяется статус, поменяется специфика коллектива. Будет утрачена его конкуренция и миссия.
Скажите, преподавательское, тренерское сообщество, профессиональное...
Поддерживает как вас?
Уже высказалось каким-то образом?
Ну, это ему сказать. В том, что и коллектив это понимает, и понимает как бы очень серьезно, если это произойдет. Это да.
Готовы ли вслед за вами уходить другие сотрудники Центра искусств и спорта?
Ну, сейчас вопрос так не стоит.
Пока не обсуждали это, да?
Да, пока мы не обсуждали, пока мы хотим как бы понять, чем это все закончится.
Помимо сегодняшней встречи в 2:30 с господином Мартюшовым, какие еще шаги вы будете предпринимать сегодня?
Ну, я так думаю, что нужно этот вопрос обсуждать на уровне города.
И последний вопрос. Правда ли, что когда вы появились на работе, вы увидели опечатанный кабинет директора?
Да, мы сейчас составили акт о том, что мы снимаем печать с кабинета в присутствии исполняющего обязанности Герасима Алексея Ивановича. Составом комиссии сделали это.
собственно, вашему приходу на работу никто не воспрепятствовал при этом?
Ну, нет, конечно.
Ну что ж, спасибо вам
Хотя,
большое.
В принципе, как бы именно Алексей Иванович Герасимов требовал сменить охрану, заключить договор с той компанией, с которой бы он рекомендовал и требовал.
Угу, угу, угу. Спасибо.
Вот сейчас мы проводим оперативку с коллективом и разбираем эту всю ситуацию.
Ну что ж, понятно. Спасибо большое вам. Спасибо вам большое. Борис, директор Центра искусств и спорта города Перми, Борис Радостев, был с нами на связи, рассказывал о том, что происходит в этом центре. Я еще раз повторюсь, что Центр искусств и спорта Перми — это вот... Нужно понимать, да, это вот тот самый цирк Бориса Радостева. Де-факто, да, де-факто. Да Юра, там куча, там коллектив, тыры-пыры. А, де-факто, цирк Бориса Радостева.
Ну, Борис Причем Рад... называется, вот он не совсем спортивный, да, ты называешь, спортивное да. искусство. Там да. действительно, там и дети рисования обучаются, и гимнастики спортивные.
Здесь еще раз подчеркну, учреждение нестандартное, учреждение, безусловно, уникальное.
Необычное, да.
Необычное, уникальное для нашего города. И поэтому у нас вызывает живейший интерес, происходящий в этом учреждении. Да, да, конечно же, безусловно, точку зрения городского спорткомитета и, в принципе, представителей администрации города
Перми... Будем в течение дня узнавать.
Сегодня в течение дня мы будем узнавать. Да, сегодня в течение дня. День только начался. Вы уж простите, пожалуйста, что мы не вывели в эфир сразу и тех, и этих. Вот сейчас за оставшиеся 15 минут постараемся еще и в спорткомитет позвонить. Авось что-нибудь из этого и выйдет. Ну ладно, друзья мои. Сейчас новости после 10 и вернемся в разворот. Часов 6 минут очень сложно начинать под песню, которую тебе хочется дослушать. Так вот сидишь, слушаешь, 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 а потом думаешь, ну ладно, все равно, потом, потом, будет еще Скорпион в твоей жизни. Роман Попов, Евгения Романова, «Утренний разворот», привет.
Доброе утро всем.
Здрасте, здрасте. Значит, смотрите.
Цирки Бориса Радостева мы закончили до новостей. Я звонила в спорткомитет сейчас. Угу. Я не знаю, то ли действительно очень занят Алексей Николаевич Мартушев, то ли дал установку, послушая... Радио сказал, меня нет, не призывайте к телефону, но я надеюсь, что не второй вариант, и все равно в течение дня комментарий с него возьмем.
Ну, безусловно, или как минимум хоть какой-то комментарий от администрации города Перми, потому что в данном случае, если все так, как излагает описывает. Нам Борис Радостев, то это называется, простите,
рейдерский захват.
Ну, увы. Ну, послушай, ведь это настолько естественная картинка, там, да, воспользоваться отсутствием по уважительным причинам назначить своего, залепить пломбой кабинет, пытаться сменить охрану, искать компромат. Ну, слушай, ну а как это иначе-то расценивать? Ну, правда.
Вот это вот заставить сотрудников давать компромат на своего начальника.
Ну, это просто отдельная песня. Другое дело, что я знаю довольно немалое количество... Не то чтобы, знаешь, работодателей, да, то есть это так сложно сказать. Немалое количество людей, которые занимаются, ну, там, которые, допустим, являются учредителями там различных компаний, фирм. Вот для них это, в принципе, нормальная история, в порядке вещи. Они не гнушаются. То есть, ну, я знаю, видел...
Нет, подожди, не гнушаются чем? Тем, что компроматы на кого-то пишут?
Конечно, конечно, да, да, да. Ну, знаю, просто еще раз говорю. Слушай, это не то, что... здесь не нужно вот так вот показывать пальцем и говорить... Вы посмотрите, что он делает, ай-вай-вай-вай-вай. Здесь нужно как-то, знаешь, ну да, 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 увы, видимо, иначе без этого никак. А еще он ест младенцев, знаешь, вот так через запятую. Ну ладно. Про цирк Бориса Радостева и Центры искусства и спорта
в новостях,
города
слушайте.
Перми, да, вы, Продолжение. Я думаю, узнаете в новостях, таким мы добьемся от городской администрации какой-то позиции на этот
так
счет
и да.
от спорткомитета. Так что будет перерыв, еще раз позвоним, узнаем что-нибудь интересного. Вот, а сейчас мы немножечко поговорим про рейтинг Forgo. Причем не надо, стойте, вернитесь к приемникам, я вас прошу. Не надо от них убегать, убавлять звук. Опять вы про губернатора заколебали. Не надо. Мы немножко о другом, подождите. Но исходник именно этот. Виктор Басаргин опустился на 2 пункта в таблице эффективности губернаторов. Газета «Известия» опубликовала очередные данные рейтинга Фарго.
На каком месте сейчас?
80-81.
Был на 78-м.
Вместе с Андреем Шевелевым. Он сейчас губернатором Тверской области. Тут такая интересная штука. Я помню, как-то раз, когда мы опубликовали также со ссылкой на «Известия», расставив там все надлежащим образом ссылки, сноски, картинки повесив, объяснив, что это не мы придумали эту новость, что это рейтинг Фарго, там, да, эксперты, «Известия», все. Значит, когда мы в прошлый раз это сделали... Какая-то зараза у нас объявилась на сайте, которая... А давайте-ка посмотрим на список, значит, этих интересантов, кто бы это мог... И, знаешь, и давайте как бы дальше раскладывать, это характерно для интернет-троллей, дальше раскладывать историю, как будто бы это я, ну или там, допустим, Эхо Перми, да, взяли и придумали этот рейтинг. Да, то есть... Зайди куда-то там, простите, пожалуйста, зайди куда-то там на ссылку, там, на... посмотри, что это федеральная газета, что это все губернаторы прорейтингованы. Это не, не у... просто, знаешь, у интернет-троллей на это...
Раз ты это читаешь, озвучиваешь, значит, ты и придумал.
Да, ну на это как бы толк не хватает. Значит, поэтому еще раз, для всех, кто может посчитать, что это как бы мы с Романовой сейчас полночи сидели и придумывали. Нет, мы, в общем, просто с утра прочитали и...
Интернет открыли.
Да, открыли интернет, почитали, выложили на сайт, комментарии взяли. Значит, 80-е, 81-е место. Четвертая группа, она называется «Рейтинг ниже среднего». То есть никто фразу «группа смерти» не произносит, помимо журналистов. Аналитики отмечают просто «рейтинг ниже среднего». А, мы пообщались с генеральным директором консультационного центра департамента политики Алексеем Чусовитиным перед началом нашего эфира и попросили его дать нам короткий комментарий, потому что сами мы, не будучи политическими экспертами, ни черта не понимаем, что бы значила эта 80-я строчка. Так вот, что нам сказал Алексей Чусовитин. Он сказал, что бы ни происходило в крае, позиция губернатора в списке меняется весьма незначительно. Рейтинги стоят. Подвижка на пару пунктов просто несущественна. То есть год... Больше все думают, что бы это значило, но не происходит абсолютно ничего.
Явно, что уже, не знаю, 1,5 года, наверное, может год, ну, губернатору предлагает Москва, ну, сделай какие-то шаги, сделай действия. Вот острая необходимость каких-то действий, сделай так, чтобы мы увидели, ты действуешь в правильном направлении. И вот все, что не делает губернатор, все, за что он берется, оно, видимо, на Москву никакого эффекта не производит. То есть Москва не видит, не слышит, не ощущает этих действий, которые губернатор пытается делать. А может, и действий, собственно говоря, нету.
Итак, вот что нам сказал Алексей Чусовитин. Вот такое наблюдение.
Сделай действие, Виктор.
То есть...
Федорович.
Виктор Федорович, родной. Родной.
Сделай что-нибудь.
Пожалуй, хоть что-нибудь. Это говорит Алексей Чусовитин. Заметьте, это не наша точка зрения. Мы в данном случае просто ее транслируем. Но если Алексей Чусовитин прав, то вот сейчас, внимание, вопрос. Внимание, вопрос. То каких же, по-вашему, действий...
Ждет Москва.
От нашего губернатора ждет федеральный центр. То есть, если... Сейчас куча допущений. Внимание. Допущение первое. Если этот рейтинг Фарго действительно обозначает какой-то федеральный привет. Первое. Угу. Второе. Если нахождение Виктора Федоровича Басаргина в группе ниже среднего, с рейтингом ниже среднего, это постоянный какой-то намек. Там третье допущение. Если Москва этими приветами и намеками действительно пытается добиться от губернатора чего-то, вот 3 допущения мы сделали, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Чего именно хочет добиться Москва, регулярно помещая пермского губернатора в группу с рейтингом ниже среднего? Каких именно действий ждет федеральный центр? Еще раз повторюсь, если 3 предыдущих допущения верны. Если сейчас вы нам позвоните с тем, чтобы говорить, что мы не правы, и что 3 предыдущих допущения не верны, я вас отключу. Потому что тогда получается, что с вами говорить не о чем. А мы предлагаем вот как бы вот
конструктивно.
Да, мы предлагаем в такую игру. Каких действий, может быть, ждет Москва, если Алексей Чусовитин там и прочие эксперты прав. Понимаете? Вот все. 2066-066, телефон прямого эфира. Ну, давайте вот это вот мы сбросим. Давайте это тоже уберем. Знаешь, это как в фигурном катании. Раньше было, помнишь, да, первый, последний балл сбрасывается, вот, а дальше оставляется. Здрасте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, ты Игорь говоришь.
Да,
Игорь.
Итак, Игорь, мы слушаем вас.
Ну, я предполагаю следующее. Вот Владимир Владимирович Путин присоединил Крым, а Москва ждет, чтобы господин Басаргин присоединил к Перми Краснокамск. Это не смешно. Мои знакомые в Краснокамске уже 5 лет этого ждут. Во-первых, квартиры подорожают. Во-вторых, будет прямой и дешевый автобус в центр Перми, потому что 25% жителей Краснокамска работают в Перми.
Окей, спасибо вам большое. Вот, Игорь сейчас продемонстрировал высочайшую культуру общения слушателя с ведущими в утреннем развороте.
Игорь 5.
Игорь,
молодец.
5.
Пряник с полки.
Спасибо вам большое. Едем дальше. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Каких действий ждет Москва от губернатора, если верны наши 3 допущения?
Она, значит, самое смешное, что он как раз и демонстрирует эти действия. Первое. Это увеличение объема выпуска промышленной продукции. Как вы знаете, что она у нас зашкаливает выше 10% по итогам 2014 года. И это выше, так сказать, темпы роста, чем по всей России. Второе. Увеличение квадратных метров. Вы знаете, что мы вышли за 1 000 000 квадратных метров и это дело сделали. Второе. У нас нет социальных никаких протестов. Проблема в другом. Вот те дурачки, которые составляли вот этот вот рейтинг, это люди прошедшего века. Понимаете? Это люди, которые еще вот кризис свершился, они до сих пор не изменились. Они не понимают, что то, что они вот эти вот все вводят градации, где кто на каком месте, это как раз та система, которая привела к кризису. И нельзя судить по той системе, по старой кальке, вот эти новые веяния, которые у нас делаются. Вот и все.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Отталкиваясь от точки зрения Александра Сергеевича, я могу даже предложить всем тем, кто с ним согласен, просто перевернуть рейтинг с точностью да наоборот. То есть, если...
Зачем? Что это значит?
Дураки его составляющие, я пользуюсь цитатой, да, вот эти недалекие люди, пользуются старой системой, докризисной, устаревшей и отжившей, но, наверное, уместно применить совершенно обратные критерии, мы тогда увидим, что губернатор, конечно же, рейтинги возглавляет. Губернатор Пермского края. То есть я понимаю, что Александр Сергеевич аккуратно нам на это просто намекал. Нет более эффективного, современного и приспособленного к посткризисным российским реалиям, чем губернатор Виктор Федорович Басаргин.
Но мы не об этом сейчас.
Почему же? Отчасти мы еще и об этом. Просто как только Александр Сергеевич, наш уважаемый слушатель, высказался по поводу составителей рейтинга, мне тут же стало интересно, кто же эти недалекие люди, которые им занимаются. Ну, в частности, доцент кафедры политики и социальных технологий массовых коммуникаций БФУ имени Иммануила Канта. Господин Абрамов, руководитель филиала «Фарго» в Новосибирске, замруководитель исполкома Общероссийского народного фронта. Только должности. Президент фонда «Петербургская политика», зав. Кафедры госиммуниципального управления Сибирского института управления, экспертные группы,
управления,
политологи, декан. Слушай, какое количество у нас недалеких и неумных людей занимаются. Ужас. Ужас. Один Александр Сергеевич в легкую их раскалывает. Александр Сергеевич, вам нужно консультировать российскую сборную по футболу. 2066-066, телефон прямого эфира. 404-582-017, наше эфирное ICQ. Москва ждет, что в Перми митинги эффективно останавливали. Здрасте, как вас зовут? Алло.
Добрый день, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Значит, я думаю, что ему постоянно посылают сигналы такого плана, что, товарищ, ты на дне, у тебя все карты у тебя в руках. Значит, все, что ты, значит, можешь сделать, это только идти вперед. Ну так давай, значит, действуй. И я бы не совсем согласился с Александром Сергеевичем по этому поводу. Значит, все-таки, значит, те товарищи, которые составляли этот рейтинг, они составляли его в тот момент, когда кризиса еще не было.
Нет, вы ошибаетесь.
Недавно
это свежий рейтинг. Это свежий рейтинг.
Ну, вот он говорит о том, что у нас промышленность на 10% выросла. Значит, я в этой сфере занимаюсь. Мы идем еще по тем рельсам, мы идем еще по инерции того года. Значит, какие-то есть предпосылки, значит, на этот год, но у всех крупных предприятий, например, значит, насколько я знаю и владею, значит, информацией, то есть они сейчас не пермские, и у них, значит, у предприятий, как правило, идет тенденция такая, что у них забирают, значит, грубо говоря, здесь отверточная сборка, а конечный продукт выпускается где-то уже не в наших областях, не в нашем крае. Поэтому, значит, ну и квадратные метры тут тоже можно спорить. И, ну и последнее по поводу Краснокамска. Я краснокамец, я не жду присоединения к Перми.
Простите, пожалуйста, Дмитрий, да? Я еще один вопрос вам вдогонку. Но вот Алексей Чусовитин, это эксперт, который и говорил про действия, и мы отталкиваемся от его фразы сейчас, он все-таки сказал, что Москва ждет каких-то действий. А каких?
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки... это прекращение вот этого вот такой закулисной войны между губернатором и пермяками. И мне кажется, вот в этом вопрос. Потому что мы часто, то есть большая группа такая конфронтационная с нашим губернатором. И я думаю, что вот все-таки как бы больше поддержка пермяков, что ли. Вот я думаю, что только вот в этом вопрос.
Окей, спасибо вам большое. Да. Дмитрий, спасибо большое. Ребят, мы не забрасываем эту тему, отнюдь нет, мы ее продолжим. Только мы ее продолжим буквально через минутку, после рекламной паузы. А пока лишь...
Голосование хочешь?
А пока лишь я хочу запустить голосование. Друзья, скажите, вы видите, что Виктор Федорович Басаргин, как губернатор Пермского края, предпринимает какие-то действия и шаги по улучшению позиции региона и своей позиции как руководителя региона в глазах федерального центра. Вы видите, что какие-то шаги и действия предпринимаются? Если видите и полагаете, что это должны увидеть и все остальные, ваш телефон 207-05-15. Да, вы видите, что предпринимаются шаги по улучшению имиджа региона, экономики, политики, да все что угодно. То есть вы видите шаги, которые предпринимаются. 207-05-15. Вы не видите шагов и действий. Вы вслед за экспертом, которого мы опрашивали, Алексеем Чусовитиным, полагаете, что действий, видимых федеральному центру, губернатор просто не делает. 207-05-15. Вы видите шаги и действия? Ну, а это значит, что и Москва их рано или поздно увидит. 207-05-25. Вы не видите шагов и действий от действующего губернатора, от Виктора Федоровича Басаргина. Минута рекламы, потом вернемся в эту студию и снова общаемся с вами.
Спонсор часа – клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территории любой сложности. При заключении договора на 2015 год до 20 февраля – месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
Ну, собственно, братцы, я на этом могу честно останавливать голосование.
И?
40-60. 40-60.
Я почему... 40 видят, 60 действий не видят.
60 не видят. Я говорю, почему могу останавливать, потому что я вижу активность вашу, да, но я не вижу изменения процентного соотношения. Поэтому, 40-60. Ну, остановил бы я чуть позже, было бы 42-58. Или, допустим, 38.
А было бы, может быть, 50-50 какой-нибудь момент.
Нет, этот рубеж был пройден.
Понятно.
Этот рубеж был пройден, и пройден очень и очень так вот, знаешь, динамично. Вот, ладно.
Ты спрашивал, какие действия можно ждать, да? Какие примеры действий от
губернатора? Смотри, я сейчас, учитывая, что наверняка нашлись люди, которые только что включились, в двух словах напомню. Опубликован рейтинг Фарго, так называемый рейтинг эффективности губернаторов. Виктор Федорович Басаргин в этом рейтинге находится в группе номер 4 с рейтингом ниже среднего. Алексей Чусовитин, эксперт, с которым мы успели побеседовать перед началом эфира, пояснил, что уже полтора года или год Москва, федеральный центр, предлагает губернатору предпринять какие-то действия. Есть острая необходимость действий, процитирую. «Сделай так, чтобы мы увидели, что ты действуешь, и действуешь в правильном направлении». Но все, что делает губернатор, не производит эффекта на Москву. Конец цитаты. И мы спрашиваем вас, братцы, мы спрашиваем вас, видите ли вы эти действия? И на этот счет состоялось голосование. И какие это должны быть действия? Что такого должен сделать губернатор, чтобы произвести эффект на федеральный центр? Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, Николай.
Да.
Я действия отлично вижу, потому что он сюда столько денег привел, Пермский край, что ни один губернатор столько не проводил ранее.
А конкретно? Про действия, конкретно, да.
Посмотрите, вот как там женщине говорю, только по детским учреждениям сколько выделено денег. Вы считаете то, что сделано, вы знаете, шапка за кидательство с вашей стороны заниматься, это ерунда какая-то.
Да нет, нет никаких шапок. Вы скажите, Николай, что конкретно? Стало больше садов, да? Я услышала.
Я не буду разговаривать с Николаем, потому что он не хочет разговаривать с нами.
Но он же позвонил.
Он нарушил условия. Он нарушил условия. Вы нарушили конвенцию, Николай. Я попросил вас поиграть в нашу игру. Предположить, что федеральный центр чего-то хочет... А вы позвонили и сказали, шапка за кидательство. Нет, Николай, нет, увы. Вы нарушили конвенцию. Здрасте, алло, как вас зовут?
Добрый день, Илья позвонил.
Илья, слушаем вас.
Попал в точку, Александр Сергеевич. Я просто хочу добавить еще два пункта к этому, и потом скажу, отвечу на ваш вопрос.
Давайте.
Мы слезаем с иглы, вот как край, допустим, как тенденция. У нас резко взросло довольно значительно перерабатывающая промышленность. Это очень важная цифра. И он резко буквально добавил жилья вот детям-сиротам. Это такие моменты очень важные. А ждет он, мне кажется, промышленность растет, это все правильно. Ждет он противоборство, как сказал товарищ один, не от пермяков, группы пермяков, а жесткого, а резкого, вернее, изменения ситуации, от группы пермяков. И более жесткой борьбы с либералами, мне кажется. То вот, есть... допустим, вы не туда, не те позиции освещаете, только отрицательные. А в момент положения, который говорю, Александр Сергеевич, ключевые для страны, вы их как-то, как будто не видите. Вот я не пойму, в чем дело. Объясните, пожалуйста, мне.
Не хочу. Не хочу. Простите, пожалуйста, Илья.
Мы другую сейчас вопрос и другую тему ведем.
У меня есть право не пояснять вам передернутый вами, понимаете, вот вы передернули абзацик текста, да? А я должен перед вами оправдываться. А я не хочу, а мне лень. Извините. Здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, Роман, Светлана.
Здравствуйте, Светлана.
Я считаю, в данной ситуации Москва ждет безропотного выполнения ее линии. Еще вот смотрите, Мордовия, Шкар-Ола, они же меньше денег перечисляют.
Вполне возможно.
У них какие-то свои расценки. А с Перми они требуют по полной программе. И чтобы Саргин безропотно выполнял все их требования.
Окей.
Он же сколько у нас уже больше года, мы его не подтвердили, его выборность. Как бы. И Москва может ему предъявлять все, что она захочет.
Окей, спасибо. Спасибо большое. Кстати, я еще раз подчеркну, что нисколько не собираюсь спорить с точкой зрения Александра Сергеевича. Она, мне кажется, очень справедливой, имеющей право на существование. То есть вполне возможно, группа экспертов составляет вот этот рейтинг не по тем критериям, которые современны на текущий момент. То есть это будет обозначать только одно – что на этот рейтинг реальный федеральный центр просто не обращает внимания. Мы обращаем, потому что мы считаем, что газета «Известия», там, «Рупор» и все такое, а федеральный центр не обращает. То есть рано или поздно руководство газеты «Известия» просто объяснят, ребят, не надо публиковать рейтинг «Фурго», в регионах люди нервничают. И это будет, безусловно, лишним подтверждением правоты Александра Сергеевича. Здрасте, алло, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Владимир Михайлович.
Владимир Михайлович, каких действий федеральный центр ждет от Виктора Васаргина?
А он ждет те же действия, чтобы он наладил диалог с оппозицией. Оппозиция, которая осталась от Чиркунова, он должен ее или как-нибудь заглушить, или заговориться с ней, и наконец, строить в Перми не черкуновки шестиэтажные, а нормальные дома, как, допустим, в Грозном.
Понятно. Спасибо вам большое. А на этом рубрика «Народный политолог» завершает свою работу. Послушаем новости. 10:34. Мы продолжаем.
Про рейтинг мы все закончили?
Про рейтинг мы все закончили. Все, спасибо. Все высказались. Все большие молодцы. Рубрика «Народный политолог» завершена. И мы переходим к следующей истории. Значит, Минкомсвязь России. Мне очень нравятся релизы, которые приходят с пометкой «При использовании информации ссылка на источник обязательно». И мне сразу же хочется вскочить, мне хочется вытянуться по струнке, потянуть руки по швам и громко-громко отрапортовать. Сообщает Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И после этого сразу становится понятно, что, ну, конечно, как? Никакой глупости они сообщать не могут. Так вот. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации докладывает нам о том, что он позвонил по телефону жителю города Уфы Ямилю Иксанову. Николай Никифоров позвонил Ямилю Иксанову. Наверняка Ямиль, житель города Уфы, столицы Башкортостана, был очень удивлен. Николай Никифоров поздравил его по телефону с тем, что Емиль Иксанов стал миллионным абонентом в стране, воспользовавшимся услугой переноса номера без смены мобильного оператора.
Вот оно как.
Итак, уже миллион россиян воспользовались этой историей. Воспользовались возможностью отмены мобильного рабства. Юбилейная миллионная запись была зарегистрирована в начале февраля Центральным научно-исследовательским институтом связи, который является оператором базы данных перенесенных номеров. По состоянию на 9 февраля, то есть на вчерашний день, когда составлялся этот пресс-релиз, было перенесено 1 022 000 номеров. Да? 1 022 000. Все правильно. Услуга по переносу номера между различными мобильными сетями – это международный стандарт в сфере связи. В прошлом году она стала доступна россиянам, отметил Николай Никифоров. Ну и Емилию Иксанову сказал, что вы стали миллионным гражданином. Ну, конечно, Емилий очень был сегодня удивленный и потрясенный, конечно же.
Ты еще скажи, в чем одет был. Мне нравится, чем комсомолка пишет вот какие-то детали. Он такой, откуда вы знаете?
Понимаешь, ну, я не знаю, возможно, журналисты комсомолки какие-нибудь детали и добавят, но я это представляю себе исключительно так. Я это представляю себе исключительно следующим образом. Вечером, наверное, это 20:00 вечера, Емиль Иксанов...
Ходит в пижаме по дому.
Нет, почему же? Ты не понимаешь. Он выходит из центра, вот какого-то центра связи, вот по типу нашего.
Он сменил номер.
Да, Ростелекома. Он сменил номер. Вот 20:00, он в 6:00 закончил смену на работе. И он четко решил, что он от одного оператора избавится, сохранит номер и перейдет вот на обслуживание к другому оператору сотовой связи.
Не подозревая, что он будет миллионным.
И вот он выходит, вечереет, Уфа.
Он закурил.
Нет, он... Емиль Иксанов не курит, не надо нам.
Он положительный человек. Положительный образ.
Он ведет здоровый образ жизни. Это, в общем, молодой еще человек, крепкого телосложения, такой подтянутый. И вот он, бодро сбегая вниз по ступенькам, он замечает, что у него вибрирует телефон. Он берет трубку и видит, что там незнакомый номер. Незнакомый номер с московским префиксом. С вами будет говорить министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Это даже еще не нажав.
Николай Никифоров.
Не нажав кнопку, ему кто-то сообщил.
Это Женька голос
сухой. Сверху.
И в этот момент...
Чтобы он настроился.
Он вытирает со лба испарину, нажимает на зеленую клавишу, нажимает, и Николай Никифоров произносит ему фразу. Подожди, он не успевает сказать «алло». У него, понимаешь, у него как бы чуть-чуть пропал дар речи, пересохли голосовые связки. А Николай Никифоров говорит: Услуга по переносу номера.
У тебя плохо это получается.
Подожди, подожди. Услуга по переносу номера между различными сетями является международным стандартом в сфере связи. Я поздравляю вас, Емиль, вы стали... Вот, и, конечно же, тут парень, безусловно...
Счастлив.
Безусловно счастлив, да. Он видит, как где-то на горизонте, в заходящем солнце, на небе возникает, ну, не знаю, там, допустим, радуга, да, ну, что-нибудь такое.
Чудо.
Чудо. А в это время кто-то командует там приказ, там камеры стоп, мотор, там стоп сняли, все хорошо, и его отпускают домой. Вот, но дело-то ведь не в этом. Дело в том, что он получил от министра смартфон российского производства Йотафон 2, который был доставлен в Уфу почтой России. Кстати, вот тут интересно, если Николай Никифоров буквально на днях поздравил Емеля Иксанова, то когда же Емеля Иксанов получит свой смартфон Йотафон 2 Почты России. Я полагаю, что к тому моменту, когда будет зарегистрирован 3-миллионный абонент, перенесший, соответственно, оставивший свой номер, перенесший там обслуживание с одного абсоса на другой, ну, оператор сотовой связи. Братцы, кто пользовался этой услугой? Кто переносил номер? Я вот не переносил просто.
Я тоже.
Поэтому кто переносил номер?
Скажите, как
кто,
или
да,
что?
Кто пользовался...
Насколько сложно это сделать?
Нет. Объясните, насколько это выгодно было в вашем случае? Вы выгодили что-то? Что я не стал ничего переносить. Мне показалось настолько ленивым...
Идти писать заявление.
Да, даже, понимаешь, просто сравнивать различные вот операторы, услуги различных операторов, пытаясь выгадать, вот где вот будет получше. Я правда не так и не понял, тем более, что мой оператор сотовой связи как-то предлагает тоже достаточно большое количество различных тарифов, и меня вроде как вполне устраивает работа вот именно с этим оператором сотовой связи, так что...
А меня не вполне, поэтому я выслушаю ваши истории.
2066-066. Выгодали ли вы что-нибудь? Когда вы перенесли свой номер вот с одного на другой, вы...
Сэкономили?
Да, сэкономили ли. Стало ли удобнее вам жить? 404-582-017, наше эфирное ICQ. Здрасте, алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Лариса.
Ларис, переносили номер с одного оператора на другой, я так понимаю?
Да, переносили у мамы. Дело в том, что... Я могу называть в эфире операторов сотовой связи?
Это исключительно ваше право. Я не могу вам запретить это делать. Я лишь попрошу не заниматься оголтелой рекламой.
Нет, это не будет рекламой. Мама пользовалась у меня услугами Ростелекома. И при поездках, скажем, куда-то по области, либо... Соседние регионы, счета за сотовую связь были достаточно высокими, и само качество сотовой связи было невысокого качества, естественно. Угу. И мы вынуждены были поменять вот этого пермского оператора.
Ну, далеко не пермского. Это российский оператор связи. Но вы поменяли, да, на кого?
Да, мы поменяли на компанию МТС.
Помогло?
Ну да, стало значительно лучше, и я не могу сказать, что прямо большая какая-то экономия, большая разница, но тем не менее какие-то суммы стали, извините, меньше со счетов исчезать. Вот о чем речь.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Я в данном случае могу еще раз тогда, раз уж называют операторов. Дело в том, что я абонент Ростелекома, вот ярко выраженный. Тоже довольно много перемещался в прошлом году по Пермскому краю. И, признаться, я не заметил...
Проблем не было.
Да, абсолютно никаких проблем на этот счет. Да,
я, наоборот, слышала историю, что переходят на Ростелеком, потому что там более экономно.
Ну, по крайней мере, еще раз повторюсь, у меня не было никаких проблем в перемещении по Пермскому краю, и сопредельным с нами вот регионом мне показалось, наоборот, в достаточной степени, не знаю, удобно, что ли, да, то есть там телефон у меня звонил в самых разных... А уж насколько там что было дорого, ну, ребят, простите, я как-то не особенно это просчитал. Вот, 2066-066, если вы меняли оператору сотовой связи. Расскажите, экономнее ли стало? Выгоднее ли вам стало? Потому что, вот правда, вчера пришел релиз на тему миллионного абонента, который воспользовался этой услугой. Мне кажется, что это несколько странно. Но
чем странно-то? Чем?
Еще раз повторюсь, потому что у меня сложилось четкое убеждение одинаковости всех в общем и целом. А разница только в таких незначительных мелочах, что... Здрасте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Дима.
Да, Дима.
Да, Дмитрий.
Да, я поменял оператора. Стало дороже, но зато у меня есть 4G теперь.
Вы сменили одного оператора, у которого не было 4G, на другого, у которого есть 4G.
И счастливы.
И в общем, счастливы. Слушайте, дело в том,
что... Счастлив, что есть 4G, несчастлив, что дороже стало.
Понятно. Вот смотрите, насколько я понимаю, четвертый стандарт сетей – это не более чем возможность прокачивать больше объем информации. Но ведь вам она требуется не так часто. А скорость, которую давал третий стандарт, она абсолютно оптимальна для того, чтобы в повседневности 90% операций на смартфоне выполнять, разве нет?
И да, и нет, потому что когда приходится работать, допустим, там с файлами большого объема, которые в облаках лежат, у меня специфика работы, то, конечно же, скорость скачивания, она имеет для меня значение. Ну, в данном случае это частный, может быть, вариант.
Да?
Но так или иначе, цель была такая.
Понятно, спасибо. Ну что ж, согласитесь, что за удобство вам приходится платить.
Именно поэтому я счастлив одновременно.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо.
Нормальное состояние.
Абсолютно. Сереж, у нас есть еще минутки две на то, чтобы еще один звоночек принять в эту тему. Спасибо большое. Наш звукорежиссер разрешил, дал добро. Поэтому давайте, братцы, мы, во-первых, запустим очень короткое голосование буквально.
Мы не успеем.
На минуту. Почему? Минуту голосования вполне успеем. 207-05-15.
Да, я сменил?
Да. Вы сменили оператора сотовой связи. Вы воспользовались этой услугой. 207-05-15. 207-05-25 нет.
По каким-то причинам.
Нет. Не стали и не хотите. Даже так, 207-05-15. Воспользовались или собираетесь? Вот. Угу. Да? Воспользовались или собираетесь?
Ну, вот я бы сюда отнеслась, потому что я собираюсь.
Да. А 207-05-25 нет и не хотите. Вот это вот у нас будет доброе голосование. 207-05-15. Воспользовались или собираетесь? 207-05-25. Нет и не хотите. На 2066-066 мы можем последний звонок принять.
Давай.
Еще раз повторюсь, от тех, кто воспользовался этой услугой и готов рассказать, что это ему принесло.
Здравствуйте, вы в эфире?
Подожди секундочку, здесь не получилось. Еще немножко подождем. Зачем менять? Я купил себе еще один телефон, но уже с 4G, пишет нам Жека. Слушайте, Жек, ну это, не знаю, по мне это несколько странно.
Барство.
Ну да. Хотя, вполне возможно, есть люди, которые вполне готовы это сделать. Нет, слушай, знаешь, по разным причинам, но я, видимо, вынужден уже не принять, да, уже не могу. Извините, братцы. Зато я нажимаю на кнопку «Стоп». Мы голосовали чуть больше минуты и наголосовали достаточным количеством народу, чтобы сказать, 33% да, либо скоро да, 67% нет, и никогда нет. По крайней мере, с таким убеждением они находятся сейчас. Еще раз напомню, буквально на днях миллионным пользователем перенесенного мобильного номера стал житель Уфы. И об этом мы говорили в последней части разворота.
Спасибо
всем. Пока.
До свидания.
Эхо Перми.